Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем барабан патронами, начинаем информационную пальбу. Сегодня у нас будут две основных темы. Первая тема – это так или иначе, но связанная с Белоруссией, судьба наших задержанных там ребят, которых сейчас уже даже статус сложно определить. Надо будет об этом сейчас как раз и будем говорить. И вторая тема – это, конечно, 20-летие гибели атомной подводной лодки «Курск». Ну, начинаем. Итак, вот на фоне нынешних такой информационной бури, связанной с выборами Белоруссии, с уличными схватками или выдуманными схватками, разговорами о том, усидит Лукашенко или не усидит, на фоне того, друг он нам или враг, на фоне того, как себя будет вести Запад, как-то вдруг на второе место, на вторую, так сказать, план отошла тема задержанных в Белоруссии за неделю до выборов наших россиян. Ну, все помнят эту историю о том, как вдруг белорусская сторона ни с того ни с сего задержала аж целых 33 гражданина Российской Федерации, которые находились в одной из гостиниц, обвинила их в том, что они прибыли для того, чтобы расшатывать политическую ситуацию в Белоруссии перед выборами и во время выборов. КГБ Беларуси докладывало, сдвинув брови президенту Беларуси, о том, что точно установлено, что эти люди вот являются такими подрывниками, в смысле будут подрывать стабильность и основы. Говорили о том, что одновременно с ним был задержан некий московский политтехнолог. Говорили о том, что еще больше 100 человек находится на территории Белоруссии, таких же вот подрывников, и нужно их тоже будет поймать и арестовать. И несколько дней это такой информационный шторм, такой, я бы сказал, истерика, она царила не только в белорусских СМИ, но и в российских. Потому что все пытались выяснить, что это за люди, все пытались понять, как они попали в Белоруссию. Тут же возникли объяснения, самые первые логичные, о том, что это люди частной военной компании. Сначала называли известный ЧВК «Вагнер», потом начали называть другую компанию. Сначала они летели в Венесуэлу, потом начали говорить, что они летели в одну из арабских стран. В общем, начался какой-то такой же информационный туман, который больше был похож на какой-то такой уже дым. И очень многих, в общем, стали закрадываться сомнения, а что же, в общем, на самом деле произошло. Нашлись те, кто, в общем, впервые так вот всерьез начал задумываться, а может, действительно кто-то из олигархов российских решил, так сказать, под шумок попытаться что-то такое сделать, что могло бы расшатать режим Лукашенко. Другие, наоборот, начали считать, что это вообще какой-то, так сказать, бред и провокация. Все выяснилось достаточно скоро. Выяснилось уже с помощью журналистских расследований, а также, я думаю, что с помощью подсказок наших компетентных всяких таких структур. Оказалось, что это была просто информационная операция, которую, в общем, официально провернули украинские спецслужбы, но можно предположить, что за ними стояли еще и другие спецслужбы, которые курируют американские спецслужбы. И все было примитивно и изящно. И смысл, как вы помните, заключался в том, что здесь в России был найден некий полевой командир, который до этого отвоевал добровольцем на Донбассе. Он был найден агентами СБУ, через подставных лиц его начали уговаривать собрать некий отряд для работы в частной военной компании, в некой, и с выездом в Венесуэлу за хорошие деньги нужно было набрать сначала там 35 человек, потом еще 70, в общем, в общей сложности больше 100 человек, и они должны были вылетать с территории Белоруссии вот в эту самую некую третью страну, были куплены билеты. И когда они выехали, первая группа выехала на территорию Белоруссии, когда они там оказались, то дальнейшие билеты были аннулированы, они фактически зависли, не понимая, что происходит, а за это время опять же, украинские спецслужбы очень по-дружески, любя белорусов как родных, сообщили им о том, что вот на их территории находится вот такая вот банда, приехавшая свергать президента Лукашенко, сдали, что называется, все контакты, все явки, и дальше, как мы уже видели, белорусский КГБ мужественно и сурово задержал всех, так сказать, этих ребят. На сегодняшний момент они все так же находятся в Беларуси. На сегодняшний момент их никто не отпустил. Ну, есть информация, подтвержденная посольством, о том, что режим их содержания сейчас предельно мягкий, почти гостиничный, хотя, в общем, когда ты находишься в четырех стенах, гостиницы все равно сложно назвать. Ну, хотя, с другой стороны, вот если вспоминать недавние наши события, когда страна сидела на карантине, то для многих вот пребывание дома, оно примерно и было таким же вот почти пребыванием, как сейчас у этих ребят. И тем не менее, вот судьба их пока не решена. Пока они не вернулись домой, я думаю, что все-таки в ближайшие дни это произойдет. И в этом очень сильно хочется верить. Тем более, что был разговор президента страны с Лукашенко. В том числе обсуждалась и эта тема. И, в общем, после этого, я думаю, что у Александра Григорьевича все-таки открылись глаза на истинную дружбу украинских братьев. И, в общем, я думаю, что как-то у него в голове что-то начало проясняться, потому что лично у меня в голове один возник вопрос сразу, что каким же образом вот такая профессиональная организация, как белорусская КГБ, вдруг так легко съела вот эту дезу и потом скормила ее своему президенту. И насколько в этом случае белорусское КГБ является структурой, которая действительно способна контролировать ситуацию в стране, а если оно способно, например, видим вот по последним дням, что оно все-таки способно, то почему же вот оно столь странно грузило своего президента неправдой? И все ли в этом КГБ преданы президенту, или, в общем, как у нас в 91-м году, если мы можем вспомнить эту историю, часть советского КГБ очень ловко перестроилась и, так сказать, перекинулась, и, являясь еще частью советского КГБ, КГБ СССР уже вовсю выстраивала отношения с Ельциным, с его ближайшим окружением, с командой демократов, которые тогда рвались к власти, и фактически через предательство части высшего руководства КГБ тогда вот в августе, в этом же августе, как я имею в виду сегодня сейчас, у нас на дворе август, только 29 лет назад у них все получилось. Но это такой, извините, рефрен, я вернусь к судьбе наших ребят. Что меня в этой судьбе, ну, что называется, затронуло? Ну, очень быстро появилась информация о том, что часть этих ребят являются ветеранами боевых действий в Донбассе, говоря по-русски теми, кого мы называли добровольцы, которые прошли через Донбасс, а сейчас, ну, то, что называется, вот решили поехать куда-то послужить уже в рядах некой частной военной компании или охранной компании. Там, тут можно по-разному называть, потому что на самом деле, как мы поняли, никакой компании не существовало вообще. И, в общем, это были просто люди, которых как по ветеранским организациям набрали, собрали и отправили. И вся эта история очень предельно и четко показывает одну из проблем, которая сегодня, ну, то, что называется, ну, как это говорит, встает в полный рост. Это проблема судьбы вот этих самых добровольцев. За последние годы, ну, если брать там даже за последние десятилетия, через различные горячие точки в разных регионах мира прошло огромное количество людей, кого можно назвать добровольцами. Я говорю в этом случае не о ветеранах военных, кто в погонах, будучи, что называется, солдатами или офицерами наших вооруженных сил, проходил службу во всех этих горячих точках, а я говорю о добровольцах в локальных конфликтах, таких, например, как, ну, там, можно вспомнить добровольцев в Сербии, можно вспомнить добровольцев в Абхазии, в Приднестровье, но их еще было относительно немного, а вот добровольцев, прошедших через Донбасс, их уже у нас насчитывается как после хорошей локальной войны, их многие тысячи. И проблема этих добровольцев в том, что отслужив там, ну, назовем это все-таки службой, потому что по-другому это никак не назвать, по зову сердца, в общем, безусловно, не за деньги, потому что все, кто там служили, отлично понимают, что никаких больших денег там не заработаешь. Но, вернувшись сюда, многие из них оказались, ну, в прямом смысле слова, никому не нужны, потому что добровольчество никак официально не оформлено, оно не существует ни в каких законах, ни в каких социальных нормах, нигде, а многие, кто вернулись вернулись ранеными, кто-то потерял здоровье. К сожалению, кое-кого и не один десяток людей просто привезли на семейные кладбища и похоронили. И все эти люди, они социально никак не защищены, и их судьба — это вопрос вот такой, ну, то, что называется, полемики. То есть, насколько государство должно заботиться о этих людях. Сначала, с одной стороны, мы понимаем, что они выполняли очень важную функцию вот того, что сейчас любят говорить по отношению к России, ее вот такой мягкой силе или таких как бы специфическом ведении войны, как нас постоянно упрекают наши американские, в кавычках, партнеры. И, с другой стороны, вроде как никто не посылал, то есть это их собственное личное решение. При этом, опять же, как я уже сказал, люди теряли здоровье, люди теряли жизни, их семьи, в общем, теперь живут только на то, что, в общем, собирают сами их товарищи, сослуживцы, потому что никаких пенсий там по потере кормильца им не полагается. И это проблема. Вот они, собственно говоря, вот эта вот проблема как раз этих 33 человек в том, что они поехали туда, поехали в Белоруссию, веря, что их вот сейчас отвезут в некую страну, где они смогут свои навыки применить, там, охранять объекты и зарабатывать деньги, а их просто вот, даже не то, что развели, их просто очень хорошо и серьезно подставили. И вот эта ситуация, она просто предельно показывает эту проблему. Я сейчас хочу связаться с своим боевым товарищем, с Александром Илютенко, с позывным «Палестинец», которого многие в Донбассе, я думаю, те, кто прошел через Донбасс, они должны его помнить. Это председатель Совета межрегиональной общественной организации «Добровольцы», которая объединяет участников военных конфликтов в Новосибирской области. И вот эти вот ребята, которые там в Новосибирске объединены вокруг Илютенко, они эту проблему уже давным-давно исследуют и очень хорошо ее знают и, в общем, находят некий свой выход, поскольку вот эта организация очень так плотно сотрудничает с движением из партии «За правду», и есть некая инициатива, которая вот в рамках всего этого родилась. Ну, вот у нас сейчас на связи. Александр, приветствую.
Добрый вечер, Владислав.
Да, Александр, вот сразу вопрос. Все-таки вот примерно сколько можно оценить, ну, к примеру, там по Новосибирской области, сколько у вас ребят, тех, кого можно назвать добровольцами, кто прошел через вот эти вот горячие точки, будучи добровольцем? То есть это очень небольшая группа или это все-таки ну, достаточно существенный такой, что называется, отряд?
Ну, давайте так. Точного подсчета это все-таки невозможно сделать. Но это не менее 500 человек, хотя по моим, ну, вот, как сказать, по моему опыту, да, на то количество на одного человека выявленного, как минимум еще один человек, который не афиширует свою, ну, имеется в виду, не фишируют то, что он ездил добровольцем и выполнял боевые задачи.
Скажи, какая судьба их? Вот что это за люди? То есть это люди, которые, ну, скажем, от тоски туда поехали или там денег заработать, или это все-таки люди, которые были мотивированы и выполняли вот эту очень сложную миссию, но, скажем так, веря в какие-то свои идеалы? То есть что людей туда влекло?
Ну, Владислав, вы сами понимаете о том, что ехать на войну ради денег, да, и даже тех денег, которые там якобы там платят, ну, их можно заработать и здесь. И никаких денег не стоит. А все-таки это действительно, это ради служения, это ради идеалов. Это люди, это пассионарии.
Ну вот пассионарии целых 33 человека поехали уже как бы работать за границу, оказались, ну, то, что называется, в белорусских застенках. Вот тебя эта ситуация вообще удивила, не удивила? То есть, вот как ты ее сам оцениваешь?
А вы знаете, ситуация, как вам сказать, да, она меня, во-первых, удивила, да. А почему? Потому что подход был достаточно оригинальный к этому. Но так как данные люди, они во-первых, не проходят ни по каким своим учетам, да, они не проходят ни по каким спискам, они практически не контролируемы, да, и направить их, сыграть ими в темную, ну, в принципе, вот здесь удалось. Я даже не знаю, вы знаете, как это выразить, да, вот, ну, по сути...
Ну, кого-то из этих ребят ты знал, из тех, кто там оказался?
Там порядка где-то, ну, более 5 человек из моего батальона.
То есть это
я не буду называть
фамилии. Ну, понятно, конечно. Да, но это, то есть это те люди, которыми ты командовал, и сейчас они фактически вот находятся в ожидании, возможно, мы надеемся того, что все-таки их отпустят на родину.
Так точно.
Ну, скажи, пожалуйста, вот в чем главная проблема добровольца? Вот доброволец отдал... там, часть здоровья или, по крайней мере, целый кусок своей жизни Донбассу. Он остановил вот эту вот агрессию нацистов против своего же населения. Но возвращается он в Россию. Что его здесь ждет в России? И кто его здесь ждет?
Ну, во-первых, самое главное о том, что большей части ждет непонимание, зачем он туда ехал. Это раз. А это также, как сказать, ответ с... Ну, имеется в виду, что мы вас туда не посылали, это два. Да, я не буду как бы указывать, от кого и кто это говорит. Третье, это непризнание их. А на государственном официальном уровне это непризнание их, их заслуг, которые они, ну, их заслуг. А это самое важное. И третье, эти люди социально не, как сказать, не обеспечены или социально не защищены так, как защищены ветераны боевых действий.
Ну, вот в связи с этим, как
говоря,
раз...
Да, слушаю. Из тех, из всего с того сома добровольцев, да, которые были, ну, за, скажем, последние 20-25 лет, а это было и Приднестровье, и Сербия, и Абхазия, вот, признаны были только дагестанское ополчение, которое нельзя бы назвать добровольцами. Это ополчение, они защищали свою землю, на которую... Тогда вторглись боевики, вот, и их указом президента приравняли, и они получили статус ветерана боевых действий, а вот все остальные, они...
Ну вот, Александр, я знаю, что у вас в Новосибирске вместе с движением «За правду» и с партией «За правду» возникла инициатива, такая законодательная, создать, то есть подготовить закон, который бы уравнивал статус, или точнее прописывал статус добровольцев и уравнивал его с участниками, то есть ветеранами боевых действий. Вот, опять же, вот что в этом законе для тебя важно? И что, как ты его видишь?
Ну, во-первых, как бы действительно определение статуса добровольца. Что есть такое доброволец? Раз. Чтобы это было в юридическом праве, это присутствовало такое определение. А второе, это действительно приравнивание добровольцев, выполнявших боевые задачи в интересах Российской Федерации к ветеранам боевых действий с получением соответствующих социальных льгот. А, как я это вижу? Ну, знаете, ну, здесь инициатива, она должна... Ну, я бы предложил это следующим образом. Это можно было бы сделать в пилотном проекте, ну, либо в экспериментальном варианте в рамках одного субъекта федерации. И потом уже транслировать его на всю Российскую Федерацию.
Ну, есть на кого опереться вот там? То есть вот эта инициатива, она возникла, идея есть. Теперь как бы вопрос, как ее довести до хотя бы... начало ее реализации. То есть, кто в этом случае поддерживает или кто, наоборот, выступает против? Есть ли такая поддержка или, в общем, она не затрагивает общество?
Ну, все довольно сложно. Поддержка есть. И, в принципе, достаточно серьезная, особенно поддержка среди ветеранов боевых действий, среди тех людей, кто отслужил срочную в армии, да, они понимают и знают, с чем пришлось нам столкнуться там. Вот, поддержка есть среди вот, как сказать, прогосударственного, да, части населения.
Но вот на политическом уровне вы сейчас с кем это все обсуждаете?
Да на политическом уровне это никем не поддерживается, от слова совсем.
Нет, я имею в виду не на официальном. Раз. Официальный, конечно, еще понятно. Я имею в виду, вот сейчас, кто в этом во всем деле, ну, то, что называется, варится?
Вы знаете, были политические заявления еще в 2015 году, и они проходили как от партии ЛДПР, так и от партии «Единой России», отдельных единичных депутатов. Но, как сказать, наверное, это была предвыборная риторика, ну, либо еще как-то, я не могу это сказать. Никто не поддерживает данное направление.
Понятно. А вот движение, с которым ты сейчас связан, они как к этому пришли?
Ну, во-первых, сам Захар. Он по сути, да, и по своему, по факту является уже ветераном боевых действий на Донбассе. Раз. Он лидер партии, он лидер организации. А люди его окружающие. А, ну, не буду называть, это имеется в виду позывные хотя бы. Также являются ветеранами, участниками боевых действий на Донбассе. Два. Большая часть людей, которые сейчас, как сказать, импонируют или как являются сторонниками партии, либо членами партии, очень большая часть добровольцев, она ориентирована на это направление. Вот это три основных составляющих, которых я уверен о том, что партия пойдет до конца в плане реализации данного законопроекта.
Скажи, пожалуйста, вот для тебя самого, вот твой собственный, ну и даже не статус, а собственное ощущение добровольца, ты никогда не жалел о том, что, в общем, ты взял и связал свою судьбу с, вот, или точнее, тебя судьба привела вот в эти конфликтные зоны? Потому что ведь когда собираешься на войну впервые, особенно если ты доброволец, то многие вещи, они как бы видятся в розовом свете, даже если у тебя есть определенный опыт. Но вот пройдя Донбасс, я могу сказать, допустим, о себе, как журналист, конечно, пройдя Донбасс, я был, в общем, этой войной в какой-то степени потрясен. То есть я никогда не ожидал увидеть такое страшное ожесточение фактически людей, которые раньше жили в одной стране. И с другой стороны, вот когда туда приезжают уже добровольцы, то есть люди, которые по зову сердца, как когда-то там ехали в Болгарию защищать братушек от турок или в Сербию, опять же, многие ведь оттуда тоже возвращались такими опаленными людьми. Вот ты кем вернулся из Донбасса?
Ну, во-первых, на первый вопрос отвечу о том, что я не жалею о том, что я туда поехал за раз. А почему? Потому что есть служба, есть служение. И то, что мы там делали, это больше, наверное, все-таки к служению. Более высшим каким-то вещам, короче, относится. Вот. Кем я тут вернулся? Да тем же человеком, каким я был. Только с новым опытом. Как сказать? С верой в то, что война не решение. И никому, ни одной нации, ни одному народу я бы этого не пожелал.
Хорошо, Александр, у нас просто сейчас будет уже новости. Спасибо, что был с нами в эфире. Напомню, с нами в эфире был Александр Лютенко, позывной палестинец, председатель Совета Межрегионального общественного патриотической организации «Добровольцы Новосибирск». И вот в Новосибирске родилась такая инициатива, которая на законодательном уровне получится, наверное, очень хочется верить, что получится у партии «За правду», это принять закон о статусе добровольцев. Вот есть такая все-таки необходимость, есть в этом обязательная такая задача, потому что, в общем, люди действительно за свою страну, за интересы страны совершенно добровольно выполняют очень сложную, страшную и очень опасную работу, и, в общем, они заслуживают того, чтобы их, ну, то, что называется, государство увидело и приняло. Сейчас мы уходим на новости, после новостей меняем тему и продолжаем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем эфир. У микрофона Владислав Шурыгин. Меняем тему и переходим к такой, ну, для всех из нас, безусловно, одной из самых важных тем всех последних 20 лет. Сегодня 20-летие гибели атомной подводной лодки «Курск». Напомню, 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа на атомном подводном ракетном крейсере К-141 проекта 949 «Курск». В 11 часов 28 минут лодка, которая находилась в районе учений, как бы произошла некая ситуация, которая потом было причиной многолетнего расследования, и до конца оно до сих пор... То есть оно выполнено, все выводы сделаны, но не все с ним соглашаются. Но в 11 часов 28 минут произошел взрыв, после чего громадная лодка, 154 метра в длину и 18 в высоту, фактически 15-этажный дом, затонула на глубине 104 метра. Вся катастрофа заняла 135 секунд от первого взрыва, который был идентифицирован примерно в 200 килограмм взрывчатки, до второго взрыва, который был уже, если не ошибаюсь, 2,5 тонны, фактически уничтоживший лодку. И вот на глубине 104 метров эта лодка затонула. В общем, для меня всегда был один из таких ужасов, заключался в том, что длина лодки была выше, чем, то есть длиннее, чем глубина. То есть, если представить себе какую-то, ну, такую чудовищную, странную вещь, что был бы какой-нибудь сверхкран, который мог бы просто вот эту лодку попытаться за корму поднять, то вот даже уперевшись вот своим разорванным и уничтоженным носом в дно, она в этом случае просто показалась бы над поверхностью. Ну, это, конечно, фантастика, но, конечно, это огромная драма была. Это драма нашего флота, это драма, в которой погибло 118 моряков, прекрасный экипаж во главе с капитаном первого ранга Лячиным. К сожалению, к огромной нашей трагедии, уцелевшие после взрыва в последнем девятом отсеке 23 моряка, они, спасатели так и не дождались. Был очень долгий в свое время спор, можно ли было спасти моряков Курска или нет. Медицинская экспертиза в этом споре точку поставила, то есть было очевидно, что после всех вот медицинских процедур, экспертизы, стало понятно, что моряки умерли буквально через несколько часов после аварии, и смерть их была не в результате там удушья, а в результате просто трагического стечения обстоятельств, то есть объемного пожара в отсеке, скорее всего, находясь в такой полной темноте и просто пытаясь поменять патроны регенерации, все подводники знают, что это такое, когда идет такая, есть специальный такой блок регенерации воздуха, когда в отсеке становится слишком много, то, что называется, слишком мало кислорода, то в этом случае, и слишком много углекислого газа, то в этом случае скрываются такие специальные контейнеры, в которых находятся пластины с активным, очень активным веществом, которые вставляются вот такие в специальные, опять же, устройства и начинают поглощать углекислый газ из воздуха и выделять кислород. Но у них есть одна огромная опасность. Они страшно пожароопасны, особенно при соприкосновении с водой и особенно, если в воде присутствуют масла. И, собственно говоря, именно это и произошло. То есть, видимо, такая пластина, просто ее просто уронили, и за считанные секунды она, ну, что называется, выжгла воздух в отсеке и выжгла всех, кто там находился. И, конечно, это для всех нас была огромная драма. Мы все помним эти дни и фактически... как мы жили, не отходя от экранов, потому что тогда еще не было ни интернета, ничего, и информация была очень дозированной, и только вот непрерывный репортаж наших телекомпаний, многие из которых, точнее, некоторые из которых вели эти репортажи, этот репортаж, кстати, так, я бы сказал, почти издевательски, с такой ехицей на тему того, как вот разваливается наш флот, и вот эти вот несколько суток, пока... Наконец-то вот 21 августа водолазы норвежские смогли вскрыть все-таки вот люки 9-го отсека, и стало понятно, что никаких выживших, никого выживших на лодке нет. И только вот спустя, считайте, почти 10 суток, ну, 9 суток, вот это непрерывный, страшный такой, измочаливающий души, сердца, нервы, ожидания, особенно для близких страшного ожидания, вот была поставлена последняя трагическая точка. Вот 20 лет прошло, что за эти 20 лет изменилось? Ну, надо сказать, что первые годы было очень горько видеть, что не меняется практически ничего, потому что буквально спустя, ну, там, если не ошибаюсь, сейчас я даже вспомню, значит, по-моему, это было, да, вспомнил, значит, буквально через 3 года, 30 августа, затонула субмарина, которую буксировали на утилизацию, это К-159, фактически тоже из-за разгильдяйства и неорганизованности погибло 9 моряков, и, казалось бы, уже тогда нужно делать все выводы, но буквально через 2 года, в августе, опять же, вот у нас все приходится на август, в августе 2005 года в бухте Березовой у Камчатки на глубине, значит, 190 метров запутался в рыболовных сетях и тросах береговой инфраструктуры связи наш военный батискаф АС-28 «Приз». И снова повторилась ситуация с Курском, то есть оказалось, что, в общем, спасать некого, рядом ничего толком работающего нет, все в непонятном каком состоянии, и только то, что очень быстро на политическом уровне было принято решение принять помощь от иностранцев, и только прибытие в этом случае, если не ошибаюсь, по-моему, британцы к нам прибыли, и, собственно говоря, они смогли вот спасти наш приз, и обошлось без человеческих жертв. Вот получается, что еще почти 5 лет после гибели Курска ситуация со спасением наших моряков, она была позорной и катастрофичной. Сегодня, конечно, ситуация совершенно другая. И меня это, честно говоря, чрезвычайно радует. Потому что я эти годы тоже очень внимательно следил за восстановлением вот этой нашей спасательной структуры, которая занимается спасением подводников, вообще спасением на море. И сегодня на всех флотах существуют такие отряды, существуют полностью развернутые и сформированные подразделения, которые имеют на вооружении всю самую современную технику, начиная от таких уникальных совершенно глубоководных, автономных, обитаемых спасательных аппаратов, которые могут на самых предельных глубинах пристыковаться к любой аварийной лодке и поднять ее, и спасти с нее экипаж, кончая специальными станциями глубоководными, которые могут опускаться на большую глубину и несколько дней работать рядом, например, там, с любым поврежденным объектом. Не обязательно даже это обитаемая подводная лодка, но там, допустим, проводить ремонты каких-то особо важных объектов, это теперь мы можем. Потому что одна из главных проблем, связанных с Курском, была в том, что у нас еще оставались на тот момент глубоководники, водолазы, их можно было там перебросить с Тихоокеанского флота, где еще они были, но у нас не было систем, которые позволяли бы работать на такой глубине. Вот это вот ныряние наших таких спасательных аппаратов, которые пытались присосаться к комингсу люка 9-го отсека, и потом их стремительное всплытие, это было такое, ну, как вам сказать, выдергивание поплавка, потому что современные системы спасения, они действуют совершенно по-другому. То есть глубоководники уходят на дно погружения, там, где находится объект, и там вот на этом дне они работают определенное количество времени, пока не будет снята задача, после чего вот, вот эта станция, она, что называется, принимает этих подводников в специальную барокамеру, где находится вот, как бы, уравнено давление с тем, с которым они работали затем спокойно всплывают, и в течение, там, допустим, там, от 10 там, до 12 суток, в зависимости от глубины или там, недели, неважно, они проходят режим декомпрессии. Но самое главное, что у них перед этим было там, 3, 4, 5, 7 дней работы вот на этой глубине. Вот это как бы главная система, которая позволяет действительно эффективно бороться с любыми там, авариями и спасать людей. На вооружении теперь есть и, что называется... Ну, их можно назвать, конечно, роботами, их любят называть журналисты, но на самом деле это неуправляемые аппараты, которые, то есть необитаемые аппараты, которые просто вот управляются по проводам и позволяют в этом случае обследовать любые объекты, делать это с очень высоким качеством. Безусловно, сейчас восстановлена и наша школа глубоководных водолазов. Вот 2 года назад мне повезло, я находился в командировке в Санкт-Петербурге, в находящемся там нашем военном НИИ, как бы спасение спасательных средств, которые разрабатывают вот эти все средства, на котором разрабатываются технологии по глубоководным погружениям. И я могу просто сказать, что я был с огромной гордостью узнал новость о том, что наши глубоководники смогли погрузиться вот в прошлом году на Тихом океане, по-моему, проводились эти учения. Точнее, учения, экспериментальные такие погружения, и смогли достичь глубины 450 метров. Представьте себе, на такой глубине, в 450 метров, водолазы-глубоководники, они работают, они там, что называется, выполняют задачи, и после этого, правда, после этого их поднимают, как я уже говорил, в барокамерах, и там, по-моему, чуть ли не 20, то ли, ну, я могу ошибаться, специалисты меня поправят, но, по-моему, 21 день надо после этого находиться и проходить режим декомпрессии. Я помню, когда был вот в этой самой командировке, как раз в этот момент там заканчивался небольшие испытания или эксперимент, экспериментальное погружение, в кавычках оно было такое, как они называют, сухое погружение, то есть погружение в барокамере, когда людей очень быстро опускают с помощью давления на определенную глубину, а потом как бы уже поднимают по всей классике декомпрессии, и в этом случае с ними работают постоянно медики, смотрят их параметры здоровья, а сами они в этот момент находятся в такой огромной капсуле, барокамере, в которой они как бы вот медленно-медленно всплывают. Там каждые 2 метра снижение давления, после этого определенная выдержка. И я помню, что получилась даже такая смешная история. Ну, когда я спросил, на какой глубине сейчас сидят вот эти самые водолазы, мне было сказано, что они сидят на глубине, по-моему, 2,5, что ли, метра, или, ну, в общем, какая-то очень, или там 5 метров, ну, в общем, совсем у поверхности. И я так совершенно почти наивно по-журналистски спросил, ну, вот они же, типа, уже совсем рядом, совсем близко, может, как-то можно вот там приоткрыть дверь и сфотографировать, после чего врач, который сидел рядом со мной, рассуждали, он в буквальном слове вскочил и сказал, да вы что, типа, с ума сошли? Я говорю, ну, 2 метра всего. Они говорят, нет, понимаете, даже на 2 метрах, если нарушить вот тот режим декомпрессии, который мы проводили несколько, там, по-моему, 2 суток они были, или 1,5 суток, то это все равно приведет к травме. И мне тогда дали послушать шум пузырьков азота, который выходит в кровь. И вот с помощью там очень таких чувствительных аппаратов при обследовании это все записывалось, и это очень странное такое потрескивание того самого азота, который при декомпрессии медленно, очень медленно выходит в кровь и потом выводится из организма. Вот, главный, что ли, вывод из того, что произошло с Курском, и главные уроки, это вот уроки того, что нужно, ну, то, что называется, держать порох сухим, или вот нужно создавать и поддерживать вот эту систему работоспособную, неважно, какое количество времени, но ровно для той самой ситуации, при которой она будет нужна. К сожалению, поисково-спасательная служба одна из первых стала жертвой всех наших, как это сказать, военных реформ 90-х, потому что на тот момент, видимо, наши адмиралы и генералы пытались любой ценой сохранить боеспособные, то есть боевые подразделения, боевые корабли, и ради этого резалось и списывалось, и разгонялось все остальное. И вот как раз поисково-спасательная служба стала жертвой вот такого вот секвестра военного. Вот и потом моряки заплатили за это жизнями. Сегодня, повторюсь, такого быть уже, слава богу, не может. Сегодня мы к этому готовы. Я помню, что, опять же, был не так давно на учениях, когда вот отрабатывался именно поиск аварийной подводной лодки. Для этого была взята одна из дизельных наших подводных лодок современных, класса «Варшавянка». Она ночью скрытно, так сказать, покинула базу, вышла в определенный район, в определенный квадрат, легла на дно, отключила все, что называется, свои системы связи, и утром, значит, спасателям была сыграна тревога, их отправили на поиск этой лодки, они достаточно быстро вышли в море, они нашли, как бы обследовали квадрат, очень быстро нашли эту лодку, дальше началось все по полной, вот как полагается спасать, то есть были опущены на лодку аппарат, он пристыковался к этому, к лодке, и, соответственно, сказали, что, ребята, давайте выходить, потому что часть экипажа, там несколько человек нужно было поднять на поверхность, потому что это просто вот в рамках самой учебной задачи. И была смешная история, когда, в общем, моряки, находясь в самой лодке, понимая, что над ними все-таки там, ну, условно говоря, там 60 или 70 метров, или сколько там глубины, неважно, но над тобой вода, и, в общем, как-то вот открывать люк, ну, вот психологически сложно, и несмотря на то, что им по переговорному передавали, что, ребята, мы находимся на вас, мы сверху, мы сидим, давайте, открывайте, переходите, один из них сказал, нет, знаете, а вы можете там на люке потанцевать, чтобы мы вас услышали? Ну, и когда там вот один из специалистов расчета уже так в сапогах или там в ботинках отбил чечетку вот на этом рубочном, на этом, прошу прощения, рубочном, на этом люке, тогда вот, так сказать, его раздраили, он так поднялся, и снизу ударил такой свет из этой лодки, показались лица этих моряков, вот там часть из них перешла на спасательный аппарат, он всплыл, учения, естественно, в этом случае были приняты как зачтенные. Конечно, до сих пор остается тайна гибели Курска. Я сам очень долго придерживался и до конца для себя не снял все-таки тему того, что все-таки первопричиной было внешнее воздействие на Курск. То есть сама картина гибели лодки, она понятна. То есть сначала в торпедном аппарате взорвалась торпеда. И следствие настаивает на том, что это была вот так называемая толстушка, перекись водородная торпеда, которая начала течь. Понятно, что перекись водорода, она очень горючая, опасная жидкость и очень такая нестабильная. И когда эту торпеду обнаружили, что она течет, ее пытались быстро выстрелить, то есть зарядили торпедный аппарат, но она взорвалась в торпедном аппарате. Соответственно, давление выбило крышку торпедного аппарата внутрь, ударил внутрь факел огня, и от него уже вот через 135 секунд после начала всего этого процесса сдетонировал находящийся на стеллажах боекомплект, несколько десятков торпед. Вот это официальная картина, но есть все-таки сомнения в том, насколько все-таки вот это была вина самой торпеды, потому что точно такое же развитие ситуации, моделирование математическое показало, и при ситуации, скажем, столкновения двух объектов под малыми углами, если, допустим, там очень большая масса некой чужой субмарины просто могла повредить этот самый торпедный аппарат, а нужно понимать, что они как бы, наши лодки двухкорпусные, то есть есть легкий корпус, есть прочный корпус, и определенная часть торпедного аппарата находится между прочным и легким корпусом. И вот смятие вот этого легкого корпуса каким-то объектом, оно в этом случае, естественно, может привести к резкому сдавливанию, смятию и самого торпедного аппарата, в котором находится вот такая торпеда, и такое тоже возможно. Поэтому до сих пор для меня самого вот тема причин гибели Курска не закрыта. У нас сейчас есть несколько минут. Я в этом случае сейчас приму несколько звонков, ну, сколько получится. Мой вопрос очень простой. Вот что для вас стало драмой Курска? Как вы ее сами пережили? Как вы ее помните? И вот верите ли вы в ту официальную версию гибели Курска, которая, в общем, озвучена. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Сейчас мы начнем принимать звонки. СМС 8-925-88-88-94-8. И телеграм говорит МСК-бот. Итак, значит, мы принимаем звонки. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, да. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот, прежде всего, Царство Небесное всем нашим морякам, погибшим, капитан Вячину. Единственный, вот я помню, он как касатка выпрыгивал на своей лодке, так сказать, из океана, что ему удавалось, как профессионал. То есть я хотел сказать, знаете что, я, конечно, не верю. Я вот в свое время читал, ну, различных источников, в том числе там, ну, газет своими, наверное. То есть его торпедировала английская, то есть американская лодка. Нет,
торпедировать она точно не могла. Хорошо, ладно, спасибо, я понял. Но версия с тем, что мы были торпедированы, она как бы сразу отметается, потому что взрыв торпеды невозможно скрыть. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел выразить, наверное, ну, самое главное, это соболезнование и память погибшим. Это была, ну, для меня это была страшная трагедия, потому что, ну, было ужасно просто. Алло.
Да, я слушаю вас, вы в эфире.
Ну, вы знаете, было очень неприятно, наверное, я вам честно сейчас скажу, от власти, от того, что от власти какая-то вот эта неуверенность шла в то время.
Ну да, я с вами согласен, это было, конечно, страшное умирание всей страны в прямом эфире, в общем... Наверное, единственное, что тогда помогло нам хоть как-то прийти в себя, это записка капитана-лейтенанта Колесникова с его знаменитой, удивительной и мужественной фразой «Не надо отчаиваться». Еще приму пару звонков. Еще раз говорю, ваша память о Курске. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для меня Курск – это образец нашего разгильдяйства, скажем так, наплевательского отношения к простым людям, то есть служащим, матросам и так далее. Потому что я читал в свое время заметку в Московском комсомольце, и на комсомолец никто не подал в суд, его не наказали, не лишили лицензии и так далее. Так вот, в этой заметке говорилось, что причиной всего этого было то, что при погрузке торпеды ее ударили о металлический пирс. И командир
базы... Я читал, да, я помню, спасибо. Ну, вы правы, это действительно была такая статья, никто ее не опроверг. Поэтому версия гибели из-за повреждения торпеды, она до сих пор остается основной и официальной. Это так. Слушаю вас, сейчас еще у нас на один звонок, наверное, останется время. Еще раз говорю, для вас драма Курска.
Алло, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Любая трагедия, это все печально, конечно. Но... Я, честно говоря, доверяю официальной версии, потому что, ну вот смотрите, если бы другой объект столкнулся бы, и после такого взрыва, я думаю, ему тоже бы не поздоровилось, ведь правильно, какие-то повреждения конкретные были бы после этого такого мощного взрыва. Я видел эти фотографии, как разворочен там этот весь корпус, я думаю... Там тоже бы остались следы, если бы это было...
Ну, как вы помните, как раз первые дни-то, в общем, там и шли постоянная информация о том, что был обнаружен некий объект, который лежал неподалеку от Курска. Это странно совпало с прилетом в Москву тогдашнего директора ЦРУ. И, в общем, много было странных совпадений. То есть конспирология остается. Ну, в общем, это уже конспирология, которая сегодня, наверное, никакой роли уже большой... не сыграет только для историков. А мы должны помнить. Мы должны помнить. Действительно, нужно отдать должное морякам Курска и героизму. Нужно поклониться их близким и родным, кто смог это пережить, кто смог через это пройти. Я знаю, что в некоторых семьях дети, которым сейчас уже там кому по 27, по 28 лет, некоторые просто пошли по стопам отцов и стали моряками. Вот в этом действительно вся Россия. Уходим на новости. Через неделю встретимся. Всего доброго.